«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Поздравляем всех с пятницей-развратницей. А сегодня у нас военное ревю. Мы будем отвечать на все ваши вопросы. Ну, а если военное ревю, значит, с вами по-прежнему и Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
Дорогие друзья, в международной информационной сфере вы наверняка замечали любопытнейшие события. Как только Россия говорит о какой-то неудаче в испытаниях ракет, самолетов, танков, вертолетов, сразу начинается поток скабрезных реплик. И вот когда разбился не так давно наш новейший Су-57, его уже и заплевали, и заклевали. И каких только насмешек наши конструкторы, инженеры, технологи не терпели в свой адрес. Но мы, к сожалению, зачастую не заглядываем за бугор и не знаем, а что же там творится с широко разрекламированными теми же американцами их изделиями. Ну, скажем, их хваленый, расхваленный истребитель F-35. Что же это за машина и что с ней происходит? Вот мы сейчас попытаемся ответить на этот вопрос. Пожалуйста, Миша.
Ну, понятное дело, Америка действительно великая страна, можно сказать, град на холме. Сделано 389 этих Lightning 2, они же F-35, если мне не изменяет память. Общий объем серии прогнозный, ну, соответственно, мягкие контракты подписаны с другими странами. 3500 машин. Правда, по-моему, не все соглашаются теперь его покупать.
Рот раскрыли 11, купили только 2, и то со скрипом. Великобритания и Италия. Миша, давай дальше,
ну, да.
Не буду тебе мешать. Да.
Так вот, конечно, можем сказать, что, не дай бог, у нас бы было столько экспертов диванных, сколько у американцев летчиков, людей, имеющих летную лицензию, так сказать, flying license, 200 тысяч у них. Больше, чем автомобилистов, ё-моё, в Москве, наверное. Так вот, если пошарить по средствам массовой информации американским, особенно посвященным авиации, а мы понимаем, что аудитория достаточно велика, раз 200 тысяч людей с пилотскими лицензиями, то вот какая вещь интересная. Летчики жалуются на машину F-35. Позиция первая. Невозможно использовать авиапушку. Почему? Не знамо. Ну, вариант первый. Пушки нет. Кнопочку жмем, не стреляет. Бывает. Вариант второй. Что-то при этом отваливается. Вариант третий. Она попадает в сам самолет. Ну, в общем, не сказано, что. Плохо работает ночное видение. Да. Так называемые стеклянные кабины ночное видение – это очень тяжелая задачка, несмотря на то, что они ее решают за большие деньги. Пока не решили. То есть ночью пилот в шлеме, естественно, с намордником, плохо видит обстановку. Вот третье – это вообще сказка. Произвольно срабатывает катапульта. Я бы хотел посмотреть на того, под кем произвольно сработала катапульта. Потом, когда его отскребут.
От фонаря.
От фонаря. Да. Ну, вот не знаю, правда ли это может быть личное ощущение пилота. И тогда возникает вопрос, а здоров ли он вообще? Или это действительно так? Но похоже, что болезнь. И не пилота, а машины. Кислородное голодание. С F-22 тоже такое было.
Да, там целые группы отказывались летать,
да,
летчиков.
Задыхались,
ё-моё. Рапорты подавали, да.
Конечно. Угу. А дальше вот, пожалуйста, головокружение. От чего? Может быть, у него с аппаратом, так сказать, в голове что-то происходит. Не знаю, но головокружение. Дезориентация в пространстве. Ну, вот это вот лихое дело. Это что же? Так устроено отображение обстановки и полетных параметров, что пилот теряет ориентацию в пространстве. Покалывание в пальцах. Интересно. Очень интересно. Удар головой о фонарь при взлете с катапульты авианосца. Ё-моё. Ну, могу допустить, конечно, что шлем тяжелый. Естественно, его сначала вдавливает в заголовник кресла, а потом чего, бросает вперед, что ли? Вот интересно как. Шлем не дает возможности повернуть голову. Вот кто мне скажет, может быть, это капризы летчиков или сырая машина?
Миша, вот нас уже подкалывают. Вы сами летали на F-35, чтобы рассуждать, что там хорошо. Уважаемый Диванов, значит, мы искали источники в американских средствах массовой информации, докладах Счетной палаты Соединенных Штатов Америки.
Да кого это интересует?
Вам это достаточно? Не слышал. Вы, наверное, не... Да, конечно, он даже не слышал, где Соединенные Штаты Америки на карте не покажут. Продолжай, пожалуйста, но мы будем.
Вот нам пишет Дикий Кот. F-35 – дорогая и очень капризная машина. Дорогая в обслуживании и эксплуатации, без кондиционера для оборудования не обслуживается. О, как интересно.
Ну, возможно, тоже человек прочитал в серьезных американских источниках.
Или он, нормально, да. Или он действительно пилотировал или обслуживал эту зверюгу. Ладно. Ну, полковник Тимошенко доклад закончил.
Я тоже, Миша, почитал доклад Счетной палаты. Меня ужаснула цифра. 966 недостатков обнаружила
Кудрин?
Счетная палата.
Кудрин нашел?
Нет, это американская. Да, и вот для всех, кто интересуется ценой на самолеты. Вот они выпустили хотя, в общем-то, небольшую относительно партию, но цена 90 миллионов долларов. А на доводку потребуется еще 1,5 миллиарда долларов, дорогие друзья.
90 миллионов за штуку?
Да, Миш. А это, в общем-то, значит, у них такая ходовая цена, Миш.
Да, множь на 5, это получается стоимость машины в течение жизненного цикла.
У них тут сколько недостатков, даже шины у них не выдерживают больше 10 посадок. Я вам на всякий случай скажу, что на международном рынке, когда мы выставляли 127, Миша, он стоил 30-33 миллиона.
Да, было такое.
Да. Ну что, дорогие друзья, это мы сейчас рассказали все для тех, кто интересуется историей и состоянием боевой авиации, как российской, так и иностранной. Но сейчас мы с вами душевненько поговорим и ждем звонков.
Здравствуйте, Дмитрий из Волгограда.
Здравствуйте.
Звонков у нас Дмитрий из Волгограда.
Так, выключаем радио.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Да, хотелось бы, просьба, чтобы вы, может быть, еще уже и говорили в эфире, я помню, недавно говорили, повторили бы личных врагов фюрера, и, ну, за что он их там ненавидел. Ну, я знаю, Левитан там, понятно, это он боялся голоса его, там Маринеску, по-моему, командир под этого... Вот,
да, тоже был личным врагом.
Транспортом, по-моему, ну, потопил транспорт немецкий.
Вы, может быть, заметили, что Адольф Алоизевич назначил Левитана врагом после того, как вермахт начал терпеть поражение. Вот с этого момента Левитан ему нравится перестал совсем.
Ну, хорошо. Мы все равно, эта тема крайне любопытная, тем более вот накануне 75-летия мы, конечно, в струю попадем, когда ответим на ваш вопрос развернуто, а не коротко. Хорошо? Спасибо. Бийск у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Здравствуйте, товарищи офицеры. По врагам хотел добавить. Первое место, оказывается, наш разведчик у него занимал. Забыл фамилию его. Он даже не герой России. Два вопроса у меня. Первый вопрос. Вы слышали об обстреле с голландских высот сегодня же? Вот. Допускаете ли вы, что ядерные отходы при производстве оружия Израиль хранит на голландских высотах в Сирии?
Не допускаю, я не знаю, Миша. Ты ближе к этому.
А какие отходы? Какие?
Ядерные отходы...
Извините, пожалуйста. Вот когда такое читаешь, сразу возникает вопрос. Откуда у Израиля отходы? Если делящиеся материалы для его ядерных боеприпасов, он, вообще говоря, получил от англичан и американцев. Те до сих пор официально руки разводят и говорят, 500 килограмм пропало у одного, 200 у другого. Вот пропало куда-то, понимаешь? Смыло их, усохло. Вот так вот. Поэтому я не думаю про Голланды, что это так.
Так, второй вопрос. Вообще невероятно, я тут слушал новость такую. Верите вы, что Рузвельт, ну, единственный, который не скрывали из президентов США, умер из-за того, что его убили английские спецслужбы?
Рузвельт? Нет, что вы в самом деле. Он, в общем говоря, с достаточно юных лет был инвалидом.
Это одна из баек. Перерыв, дорогие друзья. Коротенький перерыв. Потерпите.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь Михаил Тимошенко сидит, не забывайте. Миш, пишет человек, Николай, 12-й. ФИ, он АФ-35, это все и недостатки, что ли? Так они за хорошие деньги легко доводятся. Уважаемый Николай, повторяю, Счетная палата Соединенных Штатов Америки выявила 966 недостатков.
Мы же говорили о том, на что жалуются сами пилоты F-35.
Надо внимательно слушать. А если мы будем перечислять все недостатки, то, может, мы к следующей пятнице только выйдем из аудитории. Кто у нас следующий?
Владимир Нахабин. Здравствуйте, Владимир из Нахабина.
Да.
Алло.
Да, добрый здравствуйте.
День. Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович.
Добрый день.
Из Нахабина звонит Владимир. У меня маленькая ремарочка, и все, больше ничего нету. В начале передачи вы говорите: «Здравствуйте, товарищи, страна, слушай». Но вас вам вызывает не только из нашей страны, но и США, Германия, Италия и так далее.
Земной вы, шар, слушай, да? Земля, вот, нам надо земля слушать,
может,
да?
Может быть, написать вам «Вся планета». Может быть, заменено, то есть сейчас...
Не, ну мы не настолько тщеславные, чтобы замахиваться на всю планету. Это для Дональда Трампа.
Нам глубоко присуща ленинская скромность, Николай. Спасибо за замечания. Андрей Красноярск, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. У меня два вопроса по Сирии. Вопрос первый. Турки грозят вытеснить сирийскую арабскую армию из Идлиба до конца февраля. Сирийская арабская армия может не допустить такого варианта событий?
Может.
Только упереться надо.
Да. Ну и не забывайте, что у Турции в армии 500 тысяч, а то и 560.
Ну, вообще, турецкая армия была одной из самых мощных в НАТО по численности.
И на Ближнем Востоке она считается самая сильная, да? Да. Ну, а что у нас с сирийской армией имеем? Ну, Миша, я грубо ошибусь, если скажу, от силы 150-160 тысяч сейчас. Так, или все-таки? Да. Да, да, да. Ну, еще не будем забывать, что там иранцы подсобляют на определенных этапах, но схватка будет серьезной. И многое зависит от того, как Москва себя поведет в этой ситуации. Она очень сложная.
Волгоград. Здравствуйте, Юрий из Волгограда. Одну секунду. А вот владелец телефона 085-3440 пишет: «Уважаемый Тимошенко, когда вы докладывали командиру части, употребляли выражение «наверное», и если мне не изменяет память, какая у него была реакция? Вы о чем?» Вы о чем? Угу. Юрий, извините, слушаем вас.
Юрий, здравия желаю.
Здравствуйте.
Вчера поторопились меня отключить, я вот что хотел сказать. Во-первых, тоже от многих слышал, да вчера самому товарищу Сунгоркину звонили на его передачу. Недовольны многие люди, что изменилась сетка, какие-то новые ведущие непонятные появились, прежние исчезли, и какие-то песни передаются с дебильным содержанием. Так что при случае руководителю добавьте. От ваших слушателей. Вам ведь тоже об этом говорили. Я что хотел сказать раньше, оставлю это на потом, не срочно. Но вот три события произошло на днях, и вы как-то не отметили плохо. Вчера, вы знаете, Алексей Батян умер.
Да.
Да.
А в понедельник у него день рождения был.
Да, 10-го.
103 года ему исполнилось. А вот 8 числа, это вот 7-го вашу передачу отменили, я хотел позвонить. 8 числа 75-летие было подвигу Девятаева. И тоже как-то это незамечено прошло. Вот угу. Как-то все-таки надо об этом вспоминать, упоминать. И еще, я слышал, Девятаев после своего побега на самолете, ему не поверили, он вроде как срок отбывал. Это правда, неправда?
Ну, он на карантине был долгое время, да. Да. Юрий, а можно встречную просьбу? Мы с Михаилом не успеваем за всем следить. Вот мы просим и вас, и других радиослушателей напоминать нам о выдающихся датах. Мы тоже присматриваем за календарем, но иногда кое-что проскакивает. В частности, вот то, что вы сказали. Давайте вместе делать. Мы одно дело делаем, мы одно радио. У нас одна, скажем так, офицерская семья, да не только офицерская. У нас и прапорщиков, и мичманов много. Так что спасибо, замечание принимается. Юрий, Волгоград. Спасибо.
Здравствуйте, Юрий из Москвы. Одну секунду. Алло. Вот нас спрашивают. Одну секунду, извините. Хватит ли у Турции решимости начать войну в Сирии и какие цели может преследовать Эрдоган, направляя армейскую группировку в Идлиб? Ну, во-первых, спасти тех, кого он снабжал оружием, деньгами и привечал. Бармалеев. Раз. Второе. Решить свою курдскую проблему.
Два.
Два. И третье, оттяпать кусок Сирии.
Да, очень сыто насыщенную, да. Скажем, нефтью. Да, дорогие друзья, это тоже есть. А кто? Юрий Москва, Юрий, здравствуйте.
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Уважаемые товарищи полковники, у меня вопросов сегодня не будет. У меня, скажем так, две ремарочки. Одна ремарочка по вчерашней теме. Звонил товарищ и рассказывал про автоматы Калашникова, которые можно как бы модернизировать, лежащие на складах. Меня это, честно говоря, очень зацепило в плане хозяйственности. Я считаю, что это очень разумное предложение звонившего человека. Действительно, автомат можно... Во-первых, автомата Калашникова, я думаю, еще очень и очень долгая жизнь.
Бесконечная модернизация поддается, как каждое гениальное оружие. Да, да.
Совершенно верно. И вот это оружие, лежащее на складах, я считаю, что, в принципе, можно модернизировать и его продавать. Менять деревянные части там на пластмассу, ставить эти всякие тактические прибабахи. И если оно не нужно в России, продавать, я думаю, оно пойдет.
Хорошо.
Это вот первое.
Да, второе.
И второе, значит, по радио, по телевизору, по средствах массовой информации рекламируют юбилейные медали к Дню Победы, круглой дате.
Да, есть такое.
Значит, бесплатно, пожалуйста, но с маленькой такой... И как бы я сказал бы уж, извините, иезуитской подковырочкой. Ну, не подковырочкой. Ну, правда, доставочка 300 рублей. Ну, а так бесплатно.
Нормально.
У меня предложение еще лучше. Если действительно, реально, бесплатно. Существует движение «Бессмертный полк». Знаете?
Да, да.
Люди регистрируются. Я сам зарегистрирован. У меня бумажка, ну, наподобие формата грамоты, что мой дед погиб, вот я как бы зарегистрирован в бессмертном полку.
Да.
Вот. Я предлагаю, если это реально бесплатно, приходить люди с этими документами, где они регистрировались в едином окне, и там им вы вручали бы действительно реально бесплатно эту юбилейную медаль. Вот такое предложение.
Ну что, неплохое предложение.
Да, а то у нас уже некоторые устроили бизнес. Пишут бесплатно, а потом приходят...
Ну, пытались же сделать бизнес и из «Бессмертного полка».
Да, и вот из Риги я письмо получил. Ветеранская организация. 6 евро гоните, получите медальку. А мы продолжаем. Николай из Щелково. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник. Два вопроса, заинтересующие многих, наверное. Татуированные по самую голову, с папуасской прической, с цацками в носу и затычками в ушах, в трениках, в обтяжку, вместо мужских брюк. становятся ли нынешние призывники за год настоящими защитниками Родины? И
ну, вы, Николай, вы связали. Значит, татуировки, если они закрытые, они не отменяются. Кольцо из носа вынимается. Значит, эти люди навсегда лишены возможности быть в подразделениях разведки. Это раз. Что касается 12 месяцев, то и медведя можно научить стрелять из автомата. А больше мы другую цель не преследуем. Самые примитивные учетные специальности. Автоматчик, гранатометчик, пулеметчик, заправщик, связист, кто там еще, Миша? По низам, по низам.
Короче, так. Да. А армия делает умных умнее, а дураков сильнее.
Скажите, товарищ полковник, а на флоте, где испокон веков драили палубу, в дальние походы на кораблях тоже ходят и прибираются уборщицы, как в армии в казармах?
Да нет, там, так, нет. Там до этого не дошло. Там до этого не дошло.
Хотя а представляю, вот пошел, допустим, какой-нибудь наш сторожевичок, типа потливый,
и
да?
тетя с ведром и
тряпкой, Средиземное море,
да.
подплывает яхта белоснежная.
Да.
И говорит, здрасте, мы к вам от товарища Дерипаски с аутсорсингом. Жить палубу помыть.
Спасибо, Николай, очень интересное замечание. И Ставрополь.
Здравствуйте, Игорь из Ставрополя.
Игорь, здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Здравствуйте.
Да-да-да, слушаем.
А что мелочиться? Давайте так вот. Вселенная, слушай! Вот это будет. А там же, наверное, может и кто-то слушает.
Не, на Вселенную мы не замахиваемся. У нас мощность излучения маловато.
Понятно. Ну, а теперь серьезный вопрос. Виктор Николаевич, вы там получили премию. Ну, вот что-то я прослушал. Не могли бы рассказать, что за премия? Заранее благодарю вас.
Спасибо. Ничего особенного, но почетное. «Золотое перо России» премия называется. Нас 10 человек из работающих наградили Союз журналистов России. Вот и все. Это уже моя вторая премия за 50 лет работы в... Сергей, Ростов-на-Дону. Кстати, Ростов-на-Дону, дорогие друзья, всех ростовчан, мы искреннейшим образом поздравляем с днем освобождения Ростова. И вас, уважаемый Сергей, в первую очередь. Поехали. Какой вопрос? Полминуты.
А у меня был не вопрос, я хотел просто поздравить также жителей Ростова-на-Дону с 77-й годовщиной освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. А то там День Святого Валентина, а вот это как-то проходит этот. А вот и все.
Спасибо, спасибо, ростовчане. С днем освобождения. Уходим на перерыв. Он будет коротеньким. Звоните.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Я здесь не один, здесь рядом Михаил Тимошенко. Я бы хотел все-таки сказать Дмитрию Губерню, если он хотя бы закончил начальную школу, если он не инвалид ЕГЭ, я хотел бы прежде всего сказать, что надо нам, людям, далеким от того времени, поосторожнее давать такие легковесные оценки гигантским историческим фигурам. Если Дмитрий Губерниев еще читает книжки, то он должен знать не только о репрессиях, то, наверное, в его голове должно быть и то, сколько сделано в стране под руководством Сталина, сколько создано. Вот тогда, Дмитрий, ваша точка зрения будет неинвалидная. Нам тоже с Тимошенко звонят и говорят спасибо за объективную оценку Сталина. А мы продолжаем военное ревю.
Сейчас, секундочку, давай, ведь, если можно, я продолжу. Страшные времена, как говорят, наверное, такие они и были.
Да.
Большого террора, 37-38 год. Вот товарищ Сталин нарисовал косо на докладной начальника НКВД по Уральской области, а она была-то огромная и включала в себя и Тюмень в том числе, да?
Да.
Значит, а тут индустриализация и тому подобное. Всех 689 расстрелять, в том числе первого секретаря обкома. Так вот, когда начинаешь копать, оказывается, что товарищ первый секретарь и же с ним, но мало того, что они занимались расхитительством по мелочи, они докладывали, что индустриализация у нас идет со свистом, прям колосится. Вот как экономика наша сегодня. А на деле, например, оказывалось, что Нижний Тагильский завод, который сегодня делать должен «Армату», в том числе занимался, это же железнодорожная промышленность, будем да. говорить, для них делалось.
Да.
Начал катать колеса вагонные, железнодорожные. Так вот, за год брак 99,7%. Вот он, успех-то. А докладывали, что все хорошо. Это что, они невинные все? Вот такие, кто это подписывал?
Да, и, может быть, и среди родственников тех, кто так отзывается от Сталина, были те, кто носил доносы. Я не исключаю. Да. Это тоже надо знать.
Вот поэтому меня, например, совершенно не волнует, разрешил ВВС США или нет официально носить тюрбаны и хиджабы. Меня очень занимает другой вопрос. А вот иск на 2,3 миллиарда рублей, который вчинил министр обороны поставщику БТК групп,
да,
который
да,
да. ботиночки шил, форму ковал. Как вообще-то будет реализован? Судом. И что будет потом с этим БТК групп?
Мы будем очень внимательно наблюдать за этим, потому что мы много раз писали о недостатках.
Миша, да, и нам звонили.
И нам звонили. И...
Нитки гнилые, подметки лопаются.
Отпадаются, да-да-да. Так что мы должны вникнуть эту тему, это наша святая обязанность. А мы продолжаем военное ревю. Алексей Воронеж, приветствую вас.
Здравия желаю, господа товарищи полковники. Прошу вас.
Вы нас подкалываете насчет господ или как?
Нет, это совмещение современной формы обращения простолюдинской и официальной.
Ну хорошо, принимается. Поехали.
Официально не все товарищи полковники.
Да. Значит, прошу помочь разгадать загадку, которая для меня уже 20 лет как. Как вы знаете, в городе Воронеже стоит военный аэродром «Балтимор», да. Есть полигон Погонова, куда, соответственно, ребята заходят, отстреливаются, тренируются и тому подобное. Я жил в тот момент ровно как раз над створом, под створом, где самолеты заходят непосредственно на стрельбище.
Да.
Привычный к ракетным двигателям. Люблю их слышать. Что на самолете, двигателя, что двигателя на ракетах. И однажды я поднимаю голову, и надо мной пролетает именно ракета, крылатая ракета, в горизонтальном полете. После чего, буквально там через километр, она уходит в набор высоты и скрывается. Я работал даже на военном аэродроме, задавал вопросы, все развели руками и говорят, а мы не знаем, что это такое может быть. Датировка примерно 96-98 года.
Все могло быть, уважаемые. Иногда понятно, у нас Змей Горыныч однажды залетел на дачный участок, там шороху надел. И есть такое Министерство обороны, правда, и все хорошо компенсировало.
Он сработал?
А?
Он сработал?
Да, конечно.
8
да.
килограмм тротила на погонные метры длины.
Ну, там дровишки летели.
100 метров длиной, 800 килограмм тротила. Но
он,
плюс осколки.
На финише там фостиком задел.
Не очень понимаю, честно, вопрос относительно ракеты. Вот почему. Потому что, вообще говоря, в основном подобные испытания проводятся во Владимировке и на Копьяре. То есть, если это все летающее относительно далеко, допустим, самолет взлетает во Владимировке, а стреляет по Копьеру, что-либо недальнобойное, которое на тактическом полигоне в Погоново пытаются испытать или пытались испытывать, Бес его знает. Не представляю, что могло быть. Не представляю.
Вот здесь человек...
Если это вообще не испытание, ну, будем говорить, системы управления, абсолютно инертного изделия.
Угу. Вот здесь любопытная реплика. Правда, может быть, Дарвина со Сталином перепутали. Заслуга Дарвина, он пишет, видимо, Сталина, о том, что он уступил место профессиональным военным во время обороны Сталинграда, а Гитлер, наоборот, взял со свои руки, не имея достойного образования. Уважаемый 35-й, а кто вообще был верховным главнокомандующим на протяжении всей войны?
Дарвин.
Да. Ну все, вы поняли нас, да. Едем дальше, дорогие друзья.
Юрий из Волгограда.
Юрий из Волгограда. Раз.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ветеран боевых действий, майор запаса Иванов Юрий. Отслужил 30 лет, всю жизнь без жилья. Теперь 20 лет вздыхаю в съемном гараже. Помогите, пожалуйста. С глубочайшим уважением и надеждой на вашу помощь.
Да, по-моему, это то, о чем ты писал. Да, мы уже много раз и корреспондентов к вам посылали, и мы подготовили уже материал в надежде взять его, опубликовать, но вы его так искорежили, что уже не представляется возможность как-то по-человечески понять, в какой вы ситуации оказались, уважаемый Юрий. Но вам надо было сделать то, что мы просили. Спасибо. Ну, там же на месте есть депутаты, там есть губернатор, там есть местная власть. Все-таки надо теребить, за фалды хватать вот тех людей, от которых там на месте зависит ваша судьба. Кто у нас? Кто у нас?
Андрей Васильевич, одну секунду. Вот звонит нам некто, звонит и пишет и в чате, и в WhatsApp. Микс Ван. Почему в Ливии Путин поддерживает именно силы Хафтара, и какие вообще у России интересы в Ливии? В Ливии у России интересы те же самые, что были при живом Каддафи. В Ливии сейчас бардак под руководством якобы законно избранного правительства Сараджа.
Да.
А товарищ Хафтар прижал Сараджа к морю, там ему 10 километров до уреза воды осталось. Все. Причем он не очень торопится загонять их в воду, он им просто предлагает избрать законодательное собрание, назначить правительство, ну и себя, наверное, туда же.
А мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас? Воронеж, Андрей Васильевич, пожалуйста.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Виктор Николаевич, разрешите поздравить вас с завтрашней 31-й годовщиной вывода войск?
Да.
Из Афганистана.
Да, спасибо.
Я участник боевых действий.
Какие годы? Какие годы?
84-86.
Вот видите, может быть, там и пересекались. Ну, продолжайте,
всего,
пожалуйста.
Да, 153-й отдельный отряд. Спецназ ВДВ. Прошу вас, передайте привет всем оставшимся живым и всем ушедшим, всем погибшим.
Спасибо за звонок.
Спасибо за звонок.
Всего хорошего.
И вам.
Здравствуйте, Александр из Казани.
Здравия желаю, товарищ полковник Александр Казань. Вот, как известно, на правителей государств были покушения. Но это самое, на гений, деньги убили.
Вопрос в чем?
Это, да, Гитлера. Вот, у меня вопрос такой. Вот, были ли покушения на Сталина за свое правление, вот, в общем, Советском Союзе? Это не
на Сталина?
На Сталина?
Да.
Были. Были.
Какой год, вспоминаем, Миша?
Да не суть, во время войны же пытались...
Операцию целую хотели провести, но облапошили. Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв, а вы нам звоните обязательно, мы ждем.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Я здесь не один, с Михаилом Тимошенко. Мы продолжаем принимать звонки.
Вот у нас тут вопросик от Андрея Подобедова. Ваше мнение по проекту «Эсминца Лидер». Уважаемый Андрей, мы на эту тему вообще уже говорили как-то раз, относительно недавно. Ну, как бы помягче-то сказать. Советский Союз обладал вторым флотом на планете, военно-морским, практически равным по численности американскому, ну, за исключением авианосцев. Так вот, он был в основном океанский. Сейчас у нас флот в основном, ну, выражаясь нецензурным морским языком, каботажный. Это ближняя морская зона, прикрытие баз и побережья. И если даже мы сделаем один лидер, это ничего не изменит. Потому что американцы наклепали 63 на сегодняшний день эсминца «Иджис». А китайцы свои эсминцы делают, ну, как говорил Никита Сергеевич про ракеты, как колбасу. Угу. По-моему, по 4 штуки в год спускают на воду. Мы не можем.
Я прочитаю письмо 65-го. Ребята, не ждите поддержки от Баранца и Тимошенко, не звоните. Это два путинских прихлебателя.
Нормально.
Им до балды ваши проблемы. Товарищ Долбидон, позвольте на короткие доложить только то, как мы помогаем людям решать проблему. Мы помогли получить квартиру командиру атомной подводной лодки и полковнику Распутину. Внимание! Мы помогли ветеранам из Одинцова через начальника генерального штаба установить пушку к прошлому юбилею. Мы помогли. Не так давно мать троих сыновей одинокая отправила в армию солдата, а его на присягу вывели в рваных берцах. Зам командующего округа лично вручал, чуть ли не в золотом подносе, товарищ Долбидон. В Хабаровске с нашей помощью в офицерском общежитии восстановлен лифт. Здесь, недалеко, в одной из областей, возвратился из запаса лейтенант, который мне каждый день нам с Тимошенко звонит и благодарит за то, что сбылась его мечта. Не так давно мы помогли солдату вернуть медаль за отвагу, которую он заслужил. В конце концов, мы помогли курсантику, который хотел продолжать родословную, поступить в училище, ему не хватало один балл. Мы, может быть, и на это пошли. Так что, товарищ Долбидон, сиди там со своей Машкой под пыльной лавкой и не тявкай, а мы продолжаем помогать людям. Ростов-на-Дону, здравствуйте.
Ростов-на-Дону. Слушайте, Ростов-на-Дону, я Жимкина Нина Александровна, дитё войны, мне 78 год. Я позвонила по этому номеру насчёт медали. И что ж вы думаете, с меня потребовали 1350 рублей, поняли?
Кому вы позвонили?
Ну вот по этому номеру.
По какому 800... этому? По этому? По какому?
800-306-7506.
Это
в честь победы в войне.
Это в Ростове или в Москве?
Я в Ростове позвонила, это в Москве. В монетном дворе делают эти медали.
Угу.
И хорошо. Меня потребовали 1350 рублей.
Да.
Это за услуги, это за период. Вот так вот. Ну, и 300 рублей, как мужчина
говорит. Спасибо,
говорил.
Спасибо. Вот что мы сделаем? Мы начнем звонить туда и выяснять. Но тут товарищ Долбидон вам говорит, не звоните Баранцу Тимошенко. Нахрен вы нам нужны? Нам хорошо сидеть, отвечать на вопросы, а не людям помогать.
Красноярск, здравствуйте. Одну секунду.
Здравствуйте.
Уважаемый Роман Смольянинов, мы получили вашу эпистолу с гневной Филиппикой в адрес армии, которая якобы предала Советский Союз. Угу. И вот спецслужбы, вы все-таки, я понимаю, надеетесь, что втихаря будет расстреливать народ. Да, мы прочли ее. Просим прислать инструкцию по использованию ваших эпистолов в качестве туалетной бумаги.
Кто у нас в эфире? Красноярск у нас. Здравствуйте.
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 Здравствуйте, уважаемые полковники.
Здравствуйте, здравствуйте.
Спасибо вам за вашу передачу. Я сам с Узбекистана. И вот у меня один вопрос и одно как бы привет. Я слышал, что при начале войны Левитан передавал фотки. И, а потом они не записывались, и потом ему пришлось как бы заново читать. Это правда или нет?
Какие сводки? О чем сводки?
Ну, ну информбюро.
Да, сводки, да-да-да.
Я понимаю, а как они не записывались? Вот уясните, что вы у нас хотите спросить?
Я хочу спросить, что он сперва читал, а потом для истории его записывали, и он заново их прочитывал.
Ну, я не исключаю, был целый фильм документальный. От нем вы должны были видеть, наверное.
Mm-hmm. Да. А еще я хотел...
Возможно, делались документальный фильм, который сводки надо было переделать, чтобы привязать их ко времени. Я не исключаю. Нормальная практика. И что у вас еще?
Еще у меня... Привет. Я служил в Фергане, у меня командиры были...
Передавайте, пожалуйста. Да. Передавайте.
Завтра день вывода...
Войск из Афганистана, да, да.
Александр Петрович Соловьянов, герой Советского Союза, прапорщик Жданов. Старший лейтенант Наумец и бывший мой начальник, начальник по полка Владимир Пилипенко. Передаю им привет, дай бог им здоровья.
Спасибо.
Сергей Курский.
Мы помним.
Здравствуйте, Сергей из Курска. Одну секунду. Отвечаем на вопрос неизвестно кого относительно Ту-143. Да, это был беспилотник разведывательный размером с истребитель. Чуть поменьше. Сейчас его нет. Отлетал свое, и те, что могли летать, остальные списаны.
У нас есть гораздо более модерновые беспилотники, которые использовались в Сирии. А это уже рудимент. Кто у нас вы? Волжский. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ.
Здравствуйте, Волжский.
12 февраля маршалу Василию Чуйкову исполнилось бы 120 лет. Угу. Поэтому на Мамаевом кургане состоялось возложение венков. Приехало очень много делегаций. Внук Чуйкова, внук Баграмяна, много сталинградцев, много, как говорится, было очень торжественно. Поэтому 120-летие Василия Чуйкова было отмечено хорошо. Все.
И вам спасибо, что вы напомнили нам об этом великом человеке. Продолжим. Ольга, Ростов-на-Дону, вам, мы, во-первых, поздравляем с днем освобождения города, и у вас 40 секунд. Поехали, Ольга.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу я и звоню. Я хотела поздравить всех земляков, всех, всех, кто неравнодушен к этому нашему празднику, освобождению Ростова, и сказать большой поклон всем живым и погибшим освободителям нашего города. Спасибо. Если можно, пусть прозвучит песня в вашем эфире для наших победителей и для наших...
Она будет еще не раз звучать. Оля, вы там местным властям передайте, что в той балке, где похоронены тысячи людей, были расстреляны, не надо устраивать шоу на санках. Это оскорбляет вашу победу. А мы, баронец Симошенко, удаляемся до понедельника. Всего вам доброго, дорогие
друзья.
До
свидания.
До свидания.
Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.